В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и в Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Разрушительное наводнение в Тбилиси сплотило народ. Тысячи добровольцев работают на улицах города. В то же время обсуждается будущее территории в ущелье реки Веры. Российская Госдума ратифицировала договор о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Теперь за дело возьмутся специалисты. Продолжаем обсуждать вопрос, сможет ли самопровозглашенная Республика Абхазия самостоятельно изыскать ресурсы, чтобы не зависеть от России. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Обама выступил в связи с убийствами в Чарльстоне. Туск собирает Евросаммит для обсуждения долга Греции. В Польше политические партии готовятся к выборам. Президент США Барак Обама назвал американское общество по-прежнему больным расизмом. Выступая в Сан-Франциско, глава государства отдал дань уважения семьям погибших 9 афроамериканцев в церкви штата Южная Каролина 17 июня. Полиция определила преступление как убийство на почве расовой ненависти. Очевидный мотив стрелявшего напоминает о том, что расизм остается болезнью, заявил Обама и призвал сообща бороться с этим социальным недугом. Расизм, по словам Обамы, отравляет сознание молодых людей, предает американские идеалы и разрывает американскую демократию на части. Президент США призвал к проведению широких дебатов по проблеме контроля за оборотом огнестрельного оружия и отметил, что Конгрессу США следует учитывать общественное мнение по этой проблеме. Накануне 21-летний Дилан Руф впервые предстал перед судом города Чарльстон, ответил на вопросы судей и подтвердил, что является безработным. Судья установил залог в размере 1 миллиона долларов для Руфа, арестованного по подозрению в убийстве в церкви. В ходе предварительных слушаний судья пояснил, что установил залог за незаконное хранение оружия, поскольку не имеет полномочий для определения суммы залога по обвинению в убийстве. Руф не выказал никаких эмоций, когда члены семьи 9 человек, которых он, как утверждается, застрелил в Африканской методистской епископальной церкви в Чарльстоне, обратились к нему. Некоторые из них сказали, что простили Руфа. Президент Европейского совета Дональд Туск выступил в пятницу с видеозаявлением о том, что ситуация вокруг Греции становится критической. В связи с этим он решил собрать саммит глав европейских государств. Туск напомнил, что нынешняя программа экономической помощи Греции истекает в течение 11 дней. По его словам, 4 месяца переговоров не привели к необходимому компромиссу. Он также проинформировал, что заседанию Еврогруппы не удалось найти выхода из тупика. Туск заявил, что игры необходимо прекратить, а также поиски виновных, потому что это, как он выразился, не игра и нет времени для каких-либо игр. Это реальность с реальными возможными последствиями, в первую очередь для греческого народа, сказал Туск.
Именно поэтому я решил провести Евросаммит по Греции в понедельник вечером. Цель саммита – убедиться в том, что все мы понимаем позиции друг друга и последствия наших решений. Мы должны избавиться от каких-либо иллюзий, что это будет волшебное решение на уровне лидеров. Саммит не будет последним шагом. Там не будет никаких подробных технических переговоров. Это по-прежнему работа министров финансов.
По словам Дональда Туска, ситуация близка к точке, где греческому правительству придется выбирать между принятием того, что он считает хорошим предложением поддержки, или путем к дефолту. В конце концов, это и может быть только решением Греции и принято под ее ответственность. Существует еще время, но только в несколько дней. Давайте использовать его с умом, подчеркнул Дональд Туск.
Эхо Кавказа. Новости.
В субботу в Варшаве прошли конвенции двух крупнейших политических партий, правящей гражданской платформой и оппозиционной «Право и справедливость», которые можно считать неофициальным началом избирательной кампании перед осенними парламентскими выборами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Гражданская платформа стремительно теряет популярность, поэтому ее лидер, премьер-министр Польши Ева Копач, всячески старалась поддержать в партии боевой дух.
Я
верю в вас, так как миллионы поляков верят, что вы в состоянии предложить Польше план положительных перемен. Мы не можем их подвести. В свою очередь, на конвенции партии «Право и справедливость», которая после победы ее кандидата Анджея Дуды на президентских выборах, все опросы пророчат победу и в выборах парламентских, оказалось, что в случае такой победы премьер-министром будет не лидер партии Ярослав Качинский, а его заместитель Беата Шидло.
То, что есть наиважнейшее.
Самое важное, и это мы сделаем немедленно, снизим пенсионный возраст и повысим сумму доходов, свободную от налога.
Подмещение квоты вольной от
подоходов. Заявила Шидло. Если «Право и справедливость» Ярослава Качинского выиграет парламент, выборы, то эта партия будет иметь всю полноту власти своего президента, премьера и, возможно, большинство в парламенте. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы его правительства построить 4-метровый забор на границе Сербии защитят Европу от незаконного въезда. Премьер-министр Сербии Александр Вучич, выступая в пятницу на пресс-конференции в Белграде, заявил о несогласии с планами Орбана построить забор.
Я буду говорить с Виктором Орбаном, хотя знаю, что он дал обещание своим гражданам, и знаю, что он жесткий политик. Я попрошу его и потребую, чтобы он не строил эту стену. И мы попытаемся найти какое-то другое совместное решение, потому что Сербия не хочет строить стены по отношению к кому-либо в регионе. Если мы займем такой же подход, мы тоже можем построить стену на границе с Македонией и Болгарией. И что Европейский Союз и все остальные тогда будут делать?
Заявил Александр Вучич.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Еще не разобраны завалы в пострадавшем от наводнений Тбилисском зоопарке, а экологи, урбанисты и представители НПО уже обсуждают будущее этой территории. Все сходятся в том, что зоопарк необходимо перенести в другое место, а в устье реки Веры разбить большой центральный парк. Основные споры развернулись вокруг мер безопасности для данной территории и будущего поврежденной скоростной трассы. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
О переезде зоопарка на новое место говорилось еще при прошлых властях, однако по ряду причин эта затея была отложена в долгий ящик. После прошедшего наводнения вопрос строительства нового зоопарка вновь стал актуальным. Место, где он сегодня расположен, это узкий участок земли, зажатый между магистралями с трех сторон, а с четвертой к нему примыкает жилой массив. Не самые комфортные условия для более чем 600 питомцев, даже если не считаться с угрозой очередного наводнения. О том, что зоопарк необходимо перенести, заявил сегодня глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили.
На месте зоопарка должна быть, я думаю, это самая адекватная идея, рекреационная зона, которую можно условно назвать парком солидарности. Он должен стать образцовым местом отдыха в центре столицы. Мы разработаем эту идею на уровне проекта и впоследствии проинформируем граждан.
Пообещал премьер. Движение «Зеленый кулак» МИК подхватило эту идею, организовав в социальных сетях сбор подписей под петицией в ее поддержку, которую уже подписали 15 тысяч человек. Представитель организации Леван Лотхипанидзе говорит и о других предложениях в этом документе.
Мы требуем передачи всей непроданной территории бассейна реки Вере под строительство нового лесопарка. Другое наше требование, каким бы оно ни было непопулярным, состоит в ликвидации проходящей через реку магистрали и укреплении всего ущелья защитными сооружениями.
Рассказывает активист. Вопрос сохранения магистрали, однако, вызывает множество споров. Глава Ассоциации градостроителей Ираклий Ростамашвили является одним из ярых сторонников сохранения трассы.
Дорогу нужно сохранить, однако без спешки. После проведения дискуссий с привлечением академических кругов необходимо всем миром определить местоположение нового парка с параллельным функционированием расширением магистрали. В конце концов, кроме своего прямого назначения, эта трасса стратегического назначения на случай пожаров и других случаев, требующих неотложной помощи.
Говорит эксперт. Представитель грузинского отделения Transparency International Эрекли Урушадзе, напротив, не видит смысла в сохранении магистрали. Урбанист напомнил опыт столицы Южной Кореи Сеула. В середине 50-х годов над городской рекой была сооружена магистраль, однако впоследствии ее разобрали, превратив центр города в цветущий сад.
Строительство магистрали изначально было ошибкой, тем более это был автобан, а не объездная дорога. Теперь в случае строительства центрального парка ее наличие рядом и вовсе будет выглядеть странным. Многочисленные исследования ученых говорят, что рост количества дорог автоматически приводит к росту автопарка. В городах с затрудненным движением желание приобрести дополнительный автомобиль у людей, как правило, не возникает. Наступил момент, когда впервые в нашем городе приоритет должен быть отдан интересам досуга людей.
Предлагает Эрекли Урушадзе. В свою очередь, руководитель департамента географии Давид Кереселидзе считает излишним обсуждать будущее освобождаемой территории без анализа необходимых норм безопасности.
Парк – это, конечно, прекрасно, однако давайте зададимся вопросом, что бы произошло, случись паводок в дневные часы. Наверняка бы число жертв увеличилось в разы. Поэтому бессмысленно обсуждать разнообразные варианты при наличии опасности. Выход состоит в строительстве плотины в среднем течении реки. Таким образом, будет создано чудесное место для водного отдыха и парк, расположенный в низинах реки. Материальный ущерб составляет 100 миллионов лари. Строительство небольшой плотины обошлось бы вдвое меньше.
Считает специалист. Вопрос финансов в текущей ситуации действительно может оказаться решающим. По самым скромным подсчетам экспертов, совокупные расходы на строительство нового зоопарка и восстановление разрушенной инфраструктуры составят свыше 300 миллионов лари. Трудно сказать, где власти смогут изыскать эти средства. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему тбилисского наводнения. На пятый день очистительных работ в тбилисском зоопарке местные и центральные власти решили отказаться от помощи волонтеров. Представители Министерства обороны заявили, что будут пропускать добровольцев только на территорию парка Мзиури, да и то, если у них имеется специальная одежда, перчатки, ботинки и гигиенические маски, поскольку существует вероятность заражения столбняковой инфекцией. Несмотря на это, количество волонтеров, желающих продолжить работы по очистке города, не уменьшается. Кроме того, с завтрашнего дня, как было заявлено сегодня, решено полностью заменить помощь добровольцев работой представителей специальных ведомств. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Очистительные работы в тбилисском зоопарке ведутся в 24-часовом режиме, однако конца завалам пока не видно. Ранним утром здесь нашли тело молодой девушки, Лизы Зарандия, погибшей в день стихийного бедствия. Представители службы по чрезвычайным ситуациям сообщают, что под массой грязи и валежника предположительно остаются погребенными тела еще трех человек. Основную часть завалов разгребают с помощью тяжелой строительной техники. Представители газораспределительной компании демонтируют трубы, по которым еще пять дней назад проходил газ. Электрики ищут разрывы кабелей. Ко всему прочему, Минздрав сегодня сообщил об опасности распространения столбняковой инфекции среди тех, кто работает на территории, пострадавшей от стихийного бедствия. Через пять дней после трагических событий городские власти назвали зоопарк «опасной зоной». А мэр Тбилиси Давид Нормани через СМИ сообщил, что к очистительным работам в парк Мзиури будут допущены лишь те добровольцы, у которых имеется при себе спецодежда. Что именно необходимо иметь, мне пояснил военнослужащий 4-й механизированной бригады Минобороны Грузии Георгий Борчвадзе.
Добровольцев сюда пропускают только со специальной одеждой, каской, ботами и перчатками. Да и вообще, после вчерашних событий, когда один из хищников убил человека, людей на эту территорию практически не пропускают.
Но слышать подобные заявления по меньшей мере странно. На территорию зоопарка я сам попал через центральный вход совершенно беспрепятственно. Там находились сотни представителей Минобороны, полиции и разных городских служб, но ни один из них не проявил интереса к человеку в гражданской одежде. На мои просьбы указать, где находится начальство, люди в военных, полицейских и строительных униформах лишь кивали головой в сторону парка Мзиури. Найти на этой территории людей, в чьи обязанности входит общение с прессой, мне не удалось, зато получилось пообщаться с волонтерами. В парке их сегодня тысячи. Почти у всех есть перчатки и специальные маски, но нет никаких касок, ботинок и спецодежды. Многие и вовсе таскают бревна на оголенных плечах, в шортах и прогулочной обуви. Но больше всего удивляют снующие здесь же дети младшего школьного возраста, на которых тоже мало кто обращает внимание. Здесь я встретил и 18-летнего добровольца Гогу Саакашвили.
Я слышал, что сегодня в парк Мзиури будут пропускать только тех волонтеров, у которых при себе имеется спецодежда и аксессуары к ней. Но нас без проблем пропустили только с перчатками и гигиеническими масками. Я слышал, что все, кто прикасается к земле, должны пройти бесплатную вакцинацию. Но я не собираюсь делать прививку. У меня нет порезов, со мной все в порядке.
Однако не все придерживаются того же мнения, что и Гога. Несколько десятков граждан сегодня уже обратились в Тбилисский центр иммунизации с просьбой ввести им инъекцию от столбняка. Эта клиника предоставляет свои услуги волонтерам бесплатно. Список всех медицинских учреждений, готовых предоставить свои бесплатные услуги по иммунизации населения, опубликован на сайте Министерства здравоохранения. Хотя врачи обращаются к гражданам с просьбой не требовать вакцины, если на их теле нет царапин и порезов. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасор, тазрасхан, хасор, тазрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В четверг юго-осетинские силовики похитили во Владикавказе Дмитрия Калоева, сына известной правозащитницы Фатимы Маргиевой, и доставили его в Цхинвали. В обстоятельствах произошедшего разбирался наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В минувший четверг пропал житель Цхинвала Алан Маргиев. Около полудня он вышел из дому и исчез. Одним из тех, кто общался с ним в этот день по телефону, был его родственник Дмитрий Калоев. Сам Дмитрий на следующий день, в пятницу, выехал с семьей во Владикавказ к родственникам. Вполне понятно, что у милиционеров могли возникнуть вопросы к Дмитрию, только формулировали о них весьма странно, и средства коммуникации выбрали, мягко говоря, нестандартно. По словам Фатимы Маргиевой, они через общих знакомых забрасывали Дмитрия угрозами расправы, если тот не вернется в республику. Фатима Маргиева говорит, что, услышав об угрозах, посоветовала сыну не спешить с возвращением и пошла на прием к замминистру внутренних дел Муртазу Валиеву, который также состоит в родстве с пропавшим.
Я говорю, он хочет приехать, но мы опасаемся за его жизнь, потому что ему поступили угрозы от силовиков. Я говорю, дайте мне гарантии безопасности, и он даже вот в эту секунду, я ему звоню, и он выйдет. Заявление мое он переслал в ОСБ. Я написала, что угрозы поступают от криминала и от спецназа. И мое заявление он переслал в ОСБ, но они мне заявили, что они мне такие гарантии дать не могут. И тогда я сказала, что тогда я вынуждена подождать до понедельника, когда выйдет из отпуска Лавоев. Я попросила его остаться до понедельника, но он сам с женой решили все-таки приехать.
Сегодня, по словам супруги Дмитрия, Майи Калоевой, они собирались поехать в Цхинвал.
Это было в 10 часов утра, мы как раз вызвали такси и собирались поехать на автовокзал, чтобы приехать сюда. Но как только двери открыли, там два парня спустились с лестницы и сразу напали на Диму. Его завалили и сразу наручники одели. Я их по городу знаю, они работают в уголовном розыске. Я сама в Мегафоне работала, я их по работе знаю. Так конкретно фамилии я назвать не могу. Мы им говорим, что мы и так в Южную Осетию едем, и вот сейчас прямо на автовокзал идем, у нас там внизу такси ждет. Они все равно нас, говорит, не интересуют. Паспорта, говорит, быстро занят. Я говорю, я тоже тогда с вами поеду. Нет, у нас, говорит, места нету. Они ни тому удостоверения предъявили, ни там что на основании чего его задерживать, ничего не предъявили, просто его задержали. засунули в машину и увезли.
То есть это были сотрудники уголовного розыска Южной Осетии?
Да, Южной Осетии, да. Которые провели захват на территории Владикавказа.
Скажите, паспорт они забрали его?
Паспорт бы забрали, конечно, как бы они его через таможню перевели. Я вас очень прошу, если вы можете хотя бы просто вмешаться. Мы просто боимся того, что его будут пытать. Это не в первый раз. У него проблемы с сердцем, и он просто сейчас не в том состоянии, чтобы все это выдержать.
В настоящее время похищенный уже доставлен в Схинвал. К нему не допускают адвоката, а родственникам не говорят, в чем его подозревают. И одному Богу известно, какими методами его допрашивают, к чему склоняют. По словам Фатимы Маргиевой, у пропавшего много влиятельных родственников, поэтому не исключено, что следствие подстегивают, требуют результата, а в таких условиях трудно рассчитывать на объективность. Кто-то может сказать, что случай, в общем-то, заурядный, следствие разберется. Но кто разберется с самими силовиками? Кто ответит на вопрос, на каком основании они похитили человека на территории сопредельного государства? Как они перевезли его в наручниках через границу, через пост погранслужбы ФСБ России, таможню? Почему ни у кого на границе не возникло вопросов? Сотрудник правозащитной организации «Общественный вердикт» Асмик Новикова говорит, что силовики не имели права действовать на территории России.
С точки зрения советского закона, это неопределенные, неизвестные российскому закону правоохранительные структуры, которые действуют на территории подконтрольной Российской Федерации и ее юрисдикции. Если это было, так сказать, некое действие, связанное с применением оружия, то есть вообще получается как вторжение на территорию государства некой боевой группы. Потому что для нас это неизвестно кто. Это не наши правоохранительные органы.
И, в общем-то, даже если местные силовики дают негласное добро...
На каком основании они дают добро? Кому они дают добро? Юридически кто это? Мне это непонятно.
Со времен фашистской оккупации на территории России не чинили произвол иностранные силовики. Правда, было несколько похищений узбекскими спецслужбами своих политэмигрантов при активном содействии российских спецслужб. Но в случае с Южной Осетией это уже стало нормой. Незаконные преследования, похищения российских граждан югостинскими силовиками на территории России начались еще во времена Эдуарда Кокоэте. И эта преступная практика продолжается до сих пор. По сути, это преступление югостинских силовиков против российского государства, его суверенитета. Если северосетинские силовики дали добро на это преступление, то они являются соучастниками. Потому что никаким ментам не позволено по своему усмотрению распоряжаться суверенитетом государства и его юрисдикцией. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказа».
На прошлой неделе мы поднимали тему о желательном отказе Абхазии от российской финансовой помощи. Об этом, в частности, заявил депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Цвинария. Позже парламентарий продолжил рассказывать о том, каким способом можно пополнить республиканский бюджет. Подробнее об этом в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
В настоящее время годовой бюджет Абхазии исчисляется суммой в 3 миллиарда 200 миллионов рублей, и актуальным является вопрос, как увеличить доходы бюджета. Есть ли у Абхазии резервы для этого? Депутат парламента Беслан Цвинария, член комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, считает, что бюджет можно увеличить в разы, если использовать сильные стороны и конкурентные преимущества, которыми мы обладаем, и навести порядок в системе государственного управления. По мнению депутата, Абхазия должна отказаться от получения российской финансовой помощи, научиться зарабатывать самостоятельно и жить на собственные средства. Отказ от российской финансовой помощи даст руководству страны моральное право пересмотреть договоры о российских военных базах, которые сегодня существуют на безвозмездной основе. Есть еще один резерв для увеличения бюджета. Это географическое положение Абхазии и возможность включения в процесс транспортировки грузов между Россией и Турцией. Беслан Цвинария уточняет.
Вот были предложения интересные о строительстве грузового порта. Я думаю, что его в повестке дня это вопрос снимать нельзя. Особенно я укрепился в этой мысли, когда я услышал, что Грузия собирается в Анаполе строить грузовой морской порт. прямо у нас под носом будет этот порт, тогда вообще нам можно будет этот вопрос закрыть надолго. Поэтому нам надо сегодня пользоваться моментом и этот вопрос будировать. Я думаю, что заинтересованы в этом будут не только, как я сказал, Россия, Турция. Заинтересован будет в этом Ирак, Казахстан, возможно, Китай. А с учетом вот, как бы, евразийский вектор развития, я думаю, это вообще писалось бы так вот концептуально очень динамично и гармонично.
Мы очень слабо используем туристические и рекреационные возможности нашего побережья, считает он. От Гулерипского района в сторону грузино-абхазской границы оно ничем не хуже западного, но туристов там практически нет. Для решения проблемы восточного региона необходимо привлекать инвесторов. Но сегодня нельзя сказать, что в стране создан благоприятный для инвесторов климат. Беслан Свинария говорит.
Весь мир сегодня, ну, в поисках инвесторов, создания условий благоприятных для их привлечения. Нам надо будет над этим задуматься. Но вот сейчас, я не знаю, работа ведется по кадастру. По его завершению надо будет какие-то определенные территории в определенных границах обозначить, ну, на мой взгляд, для развития туристического бизнеса, да, и потом задуматься над тем, что нам предложить сегодня мировым инвесторам, чтобы им было интересно сюда прийти и начать здесь работать. К сожалению, многие политики рассматривают инвестора только российского. Условия должны быть одинаковые и для российского инвестора, для французского, для американского, китайского инвестора. Чтобы было интересно любому сюда прийти.
Еще одна возможность пополнить бюджет – наладить контроль за хозяйствующими субъектами. Давно пора менять советскую систему бухгалтерского учета, которой мы пользуемся. Она не позволяет власти контролировать экономическую ситуацию в стране и дает простор теневому бизнесу. Беслан Свинария считает, что…
Нам надо реформировать первичный учет. Заходит товар через границу. Как только он перешел через границу, он должен быть там зафиксирован. Информация должна уйти в налоговую службу, я не знаю, в банковскую сферу. Дальнейшее прохождение этого товара не должно закончиться где-то тупиком, непонятно где. Товар продан, за него должны быть получены налоги. Реформировать необходимо бухгалтерский учет. Он сегодня не отвечает современным требованиям. Реформируешь бухгалтерский учет, соответственно, повлечет он реформирование налогового, статистического учета. Это одна сторона. Другая сторона, ну, мне кажется, должны работать механизмы стимулирования для структур, которые как бы занимаются в том числе и пополнением дохода. Ну, таможенные органы и налоговая служба.
Сделать работу фискальных органов более эффективной поможет материальное стимулирование. Беслан Свинария сомневается в том, что инспектор, получающий зарплату в 7 тысяч рублей, будет добросовестно собирать налоги. Существенно поднять заработную плату позволит определенный процент от суммы тех финансовых нарушений, которые они выявляют и возвращают в бюджет. И, пожалуй, самая важная возможность – поддержка отечественного производителя. Последние 20 лет крестьяне не получали реальной поддержки от государства и утратили предпринимательскую жилку, считает депутат. Они не заинтересованы в производстве сельскохозяйственной продукции. Надо предпринимать срочные меры для стимулирования труда в аграрной сфере. Беслан Свинария поясняет.
Помидоры, огурцы, картофель. Можно здесь выращивать? Он теплица, достаточно качественные, хорошие. Вопрос, могут ли они обеспечить сегодня всю Абхазию? Я думаю, да, если они будут уверены в том, что их продукция получит сбыт. Джамал Гашбай, знаю, он вырастил картофель. Он свой картофель продать в Абхазии сумел только процентов 25-30. А все остальное уже из России продал там. И с учетом того, что у нас Министерство обороны есть, которая потребляет эту картошку, а он не смог. Значит, мы можем, скажем, на уровне госзаказа хотя бы механизмы задействовать.
Одним словом, возможности у нас есть, но возникают вопросы, сможем ли мы их использовать, есть ли у руководства страны политическая воля для столь серьезных преобразований, и есть ли у нас человеческий профессиональный ресурс для решения задач, от которых зависит без преувеличения будущее страны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 9:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Госдеп США обеспокоен тем, что Грузия остается транзитной страной для экстремистов, говорится в отчете по терроризму за 2014 год. В опубликованном документе также отмечается, что в прошлом году Грузия тесно сотрудничала с США по контртеррористическим вопросам, сообщает портал «Грузия онлайн». По информации, распространенной СМИ, согласно декабрьским данным, в Сирии и Ираке на стороне Аль-Каиды и Исламского государства сражались от 50 до 100 выходцев из населенных в основном мусульманами регионов Грузии, Аджарии и Панкисского ущелья. Речь идет в том числе об одном из лидеров Исламского государства – Тархани Батирашвили Амар Аль-Шишани, отмечается в документе. Грузия в 2014 году продолжала усиление контртеррористического законодательства. На площади защитников Отечества в Цхинвале прошел траурный митинг, посвященный 95-летию расстрела 13 коммунаров. Почтить память героев, сложивших головы за свободу осетинского народа, на мероприятие пришли президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов, председатель правительства Доменти Кулумбига, члены правительства, депутаты парламента, представители общественности, сообщает информагентство РЭС. В своем выступлении на траурном митинге Леонид Тибилов отметил, что юго-осетинскому народу, начиная с 20-х годов и по сегодняшний день, пришлось пережить много трагических дат. По его словам, с целью увековечения памяти всех героев, павших за свободу и независимость Южной Осетии, руководством республики было принято решение создать комиссию по мемориализации геноцида, совершенного в отношении южных осетин Грузинской Демократической Республикой в 1920 году. Между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение, говорится на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Протяженность нового маршрута Адлер-Гагры составит 40 километров. Время в пути с учетом необходимых процедур на границе составит менее 2 часов в каждом из направлений. В ежедневном сообщении между двумя курортами будут курсировать 3 пары пригородных поездов вместимостью 232 места каждый. Поезда будут отправляться в утренние, дневные, вечерние и ночные часы, отмечается на сайте. С завтрашнего дня на очистных работах в Тбилиси добровольцев заменят специально подготовленные представители государственных служб. Как заявил на проведенной сегодня, 20 июня, пресс-конференции заместитель руководителя Совета по управлению кризисами Георгий Гебрадзе, добровольцы оказали большую помощь городу.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. В ночь на понедельник грузинские силовики провели спецоперацию в ряде сел Панкисского ущелья. Было задержано 4 местных жителя, правда, позже 3 отпустили. Еще один бывший имам мечети села Джокола Аюб Барчашвили остается под стражей. В тот же день по обвинению в пособничестве были задержаны еще 3. Георгий Хутунишвили, Георгий Куправа и Давид Пересебия. 18 июня всех 4 Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение. Следствие ведется по статьям вербовка в члены террористической организации и объединение в иностранной террористической организации и оказание ей помощи в террористической деятельности. Предварительное слушание по делу состоится 5 августа. О том, как происходило задержание и что об этом думают жители Панкиси, в материале «Звиадам Чидлишвили».
Жители Панкиси готовились ко сну, когда несколько десятков бойцов отряда специального назначения неожиданно прибыли в ущелье. Вооруженные люди в масках быстро рассредоточились по селам и оцепили некоторые кварталы. Местные жители утверждают, что всего в спецоперации приняли участие около 100 спецназовцев. Однако подтвердить эту информацию из официальных источников «Эху Кавказа» не удалось. Силовики задержали троих местных жителей, среди которых был и Мераб Цатиашвили, двоюродный брат одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» Тархана Батирашвили, он же Умар аш-Шишани. Параллельно полицейские обыскали дом бывшего имама мечети села Джокколо Аюба Борчашвили, изъяв его личные вещи и компьютер. Самого Аюба в селе на тот момент не было. Как выяснилось позже, его задержали по дороге из Тбилиси в Панкисе несколькими часами ранее. После допроса троих задержанных, в том числе двоюродного брата Тархана Батирашвили, отпустили на свободу, а бывшего имама оставили под стражей. В ближайшее время ему могут предъявить обвинение в вербовке людей для участия в террористических организациях и в пособничестве террористической деятельности. Об этом рассказал его адвокат Гева Николеишвили. Он очень верующий, у него большой авторитет в Панкисе. Думаю, что это и стало поводом для следователей считать, что Борчашвили связан с незаконными формированиями, а именно с представителями ислама. Сказал Николеишвили, при этом адвокат уточнил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено. Другого мнения о деятельности бывшего имама села Джокова придерживается следствие. В заявлении, опубликованном на сайте грузинского МВД, говорится, что именно Борчашвили является представителем террористической организации «Исламское государство» в Грузии и что он способствовал переправке молодых людей из Панкиси в Сирию. Более того, следователи утверждают, что именно Борчашвили завербовал и отправил на Ближний Восток несовершеннолетнего ученика одной из школ Панкисского ущелья Муслима Куштанашвили. Между тем, задержание бывшего имама мечети села Джокова вызвало крайне негативную реакцию среди населения Панкиси. Кистинцы не согласны с прозвучавшими обвинениями. Во время обыска в доме Борчашвили местные жители собрались у ворот и скандировали «Аллаху Акбар», призывая при этом силовиков опомниться и не совершать ошибок. Один из местных жителей, Али Кавтарашвили, сравнил грузинских полицейских с российскими федералами. Мы обращаемся к правительству Грузии, не играйте с огнем. Повторяю, не играйте с огнем. Говорят, будто он представитель исламского государства, будто связан с Сирией и все такое. Не знаю, в чем дело. Но вижу, как в его дом врываются и проводят обыск. У него 9 детей, они в шоке. Да что говорить, всем в шоке. Ворвался вооруженный до зубов спецназ. Такое ощущение, будто здесь войну начали. Говорит Кавтарашвили. Между тем, обыск был проведен и в доме местного правозащитника Джоколы Ачишвили. Эху Кавказа удалось связаться с Ачишвили. Правозащитник признался, увидев незнакомый номер, он решил, что ему звонят из полиции. Дело в том, что во время обыска его не было дома. Сотрудники правоохранительных органов передали через близких, что сегодня в течение дня его вызовут на допрос. Но пока с ним никто не связывался. Ачишвили рассказал, что в ущелье готовятся к акции протеста против последних задержаний и обысков. Мы должны и собираемся бороться и за то, чтобы суд над задержанным был справедливым. Сейчас мы ждем, когда Борчашвили предъявят обвинение. Затем мы планируем начать акции протеста. Мы подключим не только кистинцев, но и всех грузинских мусульман. Мы выйдем на улицы. Сразу же отмечу, что наш протест будет носить исключительно мирный и законный характер. Мы привлечем журналистов и неправительственный сектор. Пообещал Ачишвили. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера Госдума ратифицировала договор между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. За документ, внесенный в парламент Владимиром Путиным в конце мая, проголосовали 414 депутатов, один воздержался. Договор предусматривает создание общего пространства обороны и безопасности, углубление сотрудничества в социальной, экономической и гуманитарной сферах. Жанна Тарханова с подробностями.
С Хинвали ратификацию договора, на который возлагают надежды на более тесную интеграцию с Россией, ждали с конца мая. Именно тогда Владимир Путин внес в Госдуму договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией, подписанный 18 марта главами двух государств. Югосинский президент Леонид Тибилов поблагодарил руководство и всех депутатов Государственной Думы и напомнил, что от этого договора в Хинвали ждут решения многих вопросов. вопросов. Цитирую. Хочу еще раз отметить, что договор будет служить наряду с другими соглашениями, подписанными ранее с различными ведомствами Российской Федерации, интересам народов наших стран. Договор предусматривает образование единого военного пространства. На фоне того, что сегодня происходит в мире, мой народ и республика должны быть защищены. Считаю, что реализация договора явится тем документом, который будет отвечать элементу безопасности и обороны Республики Южная Осетия. Конец цитаты, отметил глава государства Леонид Тибилов. Югоостинский эксперт Юрий Вазагов полагает, что теперь на первый план выходит разработка и подписание дополнительных соглашений, предусмотренных договором.
Сейчас на первый план выходит разработка и подписание дополнительных соглашений по тем пунктам, которые заложены в тексте договора. Речь идет, значит, о военной составляющей, социально-экономической, там, по линии социальной сферы, здравоохранения и так далее. Реальная практика работы по реализации договора пойдет именно сейчас. Ведомства и гостинские российские ведомства будут непосредственно взаимодействовать в процессе разработки и определять те параметры, которые необходимы для решения задач и целей, заложенных непосредственно в самом договоре.
Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев считает, что осетины, проживающие по обе стороны главного Кавказского хребта, уже в ближайшее время смогут ощутить преимущества упрощенного порядка пересечения границы.
Народ Южной Осетии, в первую очередь, конечно, ждет вот последний с этим таможенным режимом, вплоть до полной, значит, ликвидации таможенных и пограничных барьеров между двумя странами, как и было вот декларировано в договоре. Вот это, я думаю, что больше всего народ ждет вот того, чтобы эту таможню убрали. И, соответственно, конечно, это будет отражено в дополнительных соглашениях, которые будут, я надеюсь, подписаны в ближайшее время. Я думаю, что там будет выбрать досмотр и так далее, но это уже будет иметь совершенно другой характер.
Югоостинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что работа над основной частью дополнительных соглашений должна быть завершена в 6-месячный срок. По его мнению, политические баталии остались в прошлом. Теперь за дело возьмутся специалисты.
Договор, проект договора, собственно, разрабатывался на политсовете, куда сошли там представители партий, их общественных этих. То сейчас непосредственно разработкой дополнительных соглашений будут заниматься рабочие группы, межведомственные рабочие группы. То есть такого какого-то широкого привлечения не будет. Самая основная масса, основная их часть должна быть заключена в течение 6 месяцев. В следующий месяц-два должны появиться первые такие проекты дополнительных соглашений, потому что месяцы — это не такой большой срок, чтобы затягивать этот процесс. К тому же следует понимать, что реализация дополнительных соглашений и договора в целом, она требует определенных изменений, в том числе по линии бюджета. Соответственно, лучше завершить, не дожидаясь крайнего срока, чтобы с 2016 года, с начала 2016 года, республика уже смогла ощутить какие-то изменения.
Считает югоостинский эксперт Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Конституционная реформа в Абхазии уже началась. Созданная для изменения основного закона самопровозглашенной республики комиссия уже направила ряд предложений в парламент. Следует отметить, что в абхазском обществе существует значительное расхождение во взглядах на проведение конституционной реформы. Об одной из альтернативных точек зрения – материал Зураба Аргун.
Необходимость внесения изменений в действующую конституцию Абхазии обсуждается в абхазском обществе на протяжении длительного времени. Особенно остро вопрос реформирования основного закона республики возник накануне во время очередных выборов президента в 2004 году, когда республика оказалась на грани гражданской войны. С новой силой требования к конституционной реформе звучали в преддверии политического кризиса 2014 года, который в итоге завершился уходом в отставку под давлением оппозиции президента Александра Анклаб. Одним из основных требований по изменению основного закона республики является преодоление дисбаланса полномочий ветвей власти. Политики и эксперты заявляют, что Конституция предоставляет президенту неограниченные полномочия, следствием которого является фактическая неподконтрольность исполнительной власти и ее доминирование над законодательной и судебной. Новая комиссия по конституционной реформе была создана 22 января нынешнего года. Она уже подготовила ряд предложений по внесению поправок к основному закону, направленные на реформирование институтов государственной власти и местного самоуправления. Президент Рауль Хаджимба уже направил эти предложения в парламент. Следует отметить, что в абхазском обществе существуют значительные расхождения во взглядах на проведение конституционной реформы. Новая общественная организация Абзанхары недавно распространила в абхазских СМИ свои предложения по внесению изменений в основной закон республики. Ее руководитель, бывший спикер парламента Нукзар Ашуба, рассказал в интервью «Эхо Кавказа» о сути предлагаемых поправок в Конституцию. Как бы это ни показалось странным оппонентам, Абзанхара предлагает сохранить полномочия главы республики.
Вокруг нашей страны еще не утихли страсти, в том числе и со стороны наших оппонентов Грузии. До сих пор нет мирного договора с Грузией. Даже не только мы мирный договор, но и хотя бы о невозобновлении военных действий, он сколько лет мы мучаемся, подписать не может. И потом, как любая страна в период становления, все-таки единоначалие достаточно мощное, необходимо. У нас, к великому сожалению, не такая уже и сильная президентская власть. Кроме того, у нас есть демократические формы, многие вещи, вот, допустим, вопросы войны и мира решает парламент. То есть президент может принять решение, и в течение сутки он должен обратиться обязательно в парламент. Допустим, применение военной силы за пределами Абхазии обязательно согласовывается также с парламентом. И ряд вопросов согласовывается с парламентом. У нас в данном случае законодательная власть, в общем-то, серьезными правами обладает. Даже амнистия, вот во многих странах амнистию проводят президенты. А в данном случае в Абхазии амнистия решением парламента проводят. Ну, в общем, много других вещей. У нас вообще-то на Кавказе, в том числе и в Абхазии, не любят, когда один принимает решение.
Нукзар Ашуба также считает, что механизм объявления импичмента президенту ранее не мог работать из-за отсутствия в республике конституционного суда.
Законодатель все это прописывает для того, чтобы потом в какие-то ситуации тупиковые не оказывались. Кстати, мы предлагаем здесь какие-то незначительные изменения некоторых статей тоже из этой области. Вот у нас был случай такой в третьем созыве нашего парламента. Мы преодолели дважды вето президента, приняли закон. Закон не стал действующим законом, потому что президент должен был публиковать, после этого только закон вступает в свою силу. А президент отказался публиковать. А это является основанием для импичмента президента. Это прямое нарушение Конституции. Вот сейчас уже в соответствии с новым с изменением в Конституции, в 2016 году у нас должен заработать в Абхазии Конституционный суд. То есть это важнейшее звено для решения вот таких глобальных вопросов, как, скажем, импичмент президента, роспуск парламента, какие-то другие большие государственные вопросы. Когда вся наша правовая система четко определена и готова к работе, и работает, коллизии всякого рода, я не хотел, я не хочу, я не видел, не бывает. И в том числе прошлогодний случай, такое незаконное смещение президента своей должности.
Не согласен бывший спикер парламента с предложениями об упразднении должности премьер-министра. Вместо этого он считает полезным наделить его большими полномочиями.
И у нас президент является главой исполнительной ветви власти. То бишь он может руководить кабинетом министров без помощи, конечно, премьер-министра. Ну, есть практика. На практике происходит немного по-другому. Все-таки глава государства повседневно заниматься вопросами непосредственного управления не может, потому что у него огромное количество представительских и других функций, которым он должен уделять и заниматься. Я думаю, что необходимость есть такая, как на координатора, будем так называть, премьер-министра, деятельности исполнительной ветви власти. Каковым мы вот предлагаем сделать премьера, при этом упразднив должность вице-президента. Мы считаем, что это, в общем-то, звено ненужное, невостребованная. Практика 20 лет уже существования этой должности показала, что в этом нет необходимости. А более того, сделать примера не мальчиком для битья, а более стабильной фигурой, то есть согласовывая с парламентом, решать вопросы назначения освобождения этого премьера. Такая практика во многих странах мира оправдывает себя, и думаю, что когда и полномочия, и ответственность, и права премьера увеличиваются, думаю, что будет полезно для нашего государства.
Однако руководитель общественной организации Абзанхара высказывается против сохранения неприкосновенности депутатов.
У нас страна маленькая, мы все друг друга знаем. И почему я должен быть таким неприкосновенным из-за того, что меня депутатом избрали, а кто-то другой не должен быть, допустим, тоже должностное лицо? Это неправильно. Потом доверие больше. У людей, если мы с ними, мы равными с ними станем, с кем, чьи права мы защищаем, если мы с ними равными станем, их доверие к нам намного больше. Но, к великому сожалению, наше избирательное законодательство и вообще фактические выборы прошлых показывают, что сегодня можно стать депутатом нашего парламента. В принципе, я очень извиняюсь, но любому проходимцу, если он хорошо покрутится, сегодня и подкупить можно, и подругой напугать можно, и все что угодно. Все это имело место. Те, которые действительно хотят от закона, от чего-то прятаться, он постарается сделать так, чтобы пролезть каким-то любым образом. Да, постараться сделать так, чтобы в депутаты попадали порядочные, умные, грамотные. Кому мы могли бы доверить свою судьбу, судьбу нашей страны, нашего народа, судьбу нашего государства. Это очень важный момент.
Тем временем работа комиссии по реформе основного закона продолжается. Нынешние власти заявляют, что намерены выполнить свои предвыборные обещания по конституционной реформе в полном объеме. Зураб Аргун, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Трагедия в Тбилиси сплотила людей. Добровольцев тысячи, таксисты возят бесплатно, а продавцы не берут денег с помогающих разгребать завалы после катастрофы. В парке Мзиури, нижняя часть которого после стихийного бедствия оказалась погребенной под метровыми завалами из земли, веток и стволов деревьев, побывала и наш корреспондент Анастасия Славинская.
От количества ребят поначалу начинает рябить в глазах. Их действительно много, и они очень разные. Худенькие девочки разгребают землю голыми руками. Крепкие парни общими силами пытаются вытащить огромный ствол дерева. Тут же другие ребята выкапывают из земли автомобиль. Часть добровольцев разносят бутерброды и воду, а рыжая девочка предлагает желающим зарядить мобильный телефон с помощью портативного устройства. На спуске в парк стоят ребята, которые раздают специальные защитные маски. Продолжать путь без них строго запрещено. Тамара Тварадзе, кинопродюсер по профессии, сегодня исполняет обязанности медсестры.
У меня нет медицинского образования, но я знаю, как оказывать первую помощь. У ребят бывают небольшие порезы, мы обрабатываем им раны, но чаще всего нам приходится оказывать помощь посредством успокоительных. Ситуация стрессовая, некоторым тяжело с этим справляться. Вчера, например, мы долго не могли откачать девочку, которая обнаружила тело погибшего. Она просто не могла пошевелиться.
За прошлые сутки на территории Мзиури были найдены тела 4 погибших. Трагедия, произошедшая в ночь на 14 июня, здесь не заканчивается. Каждый день Тбилиси узнает о новых утратах. Еще один доброволец, Илья Янукидзе, говорит, что ситуация в парке очень тяжелая. Однако, несмотря на это, поток желающих оказать посильную помощь с каждым днем увеличивается.
Я, например, сейчас разношу воду, пытаюсь помочь, чем могу. Добровольцев очень много, и это очень хорошо. Ведь чем больше нас будет, тем быстрее мы сможем расчистить все, и это, наконец, закончится.
На помощь городу пришли молодые люди разных профессий, национальностей и цвета кожи. Здесь армяне работают бок о бок с азербайджанцами. С лопатой в руках работают и те, кто знакомы с Тбилиси совсем недавно. Гоша – молодой крепкий мужчина в яркой желтой плащевке. Он приехал сюда из Воронежа в качестве туриста еще до стихийного бедствия. Впрочем, узнав о случившемся, знакомству с достопримечательностями, предпочел внести свою лепту в поисковые и очистительные работы.
Какой туризм, когда такое дело? Надо помогать? Вот, радует то, что народу много.
Говорит он. Третий день на территории парка Мзиури работают и члены клуба любителей альпинистов. А в страшную ночь, когда в городе произошло стихийное бедствие, ребята вытаскивали из затопленного приюта Тамаза Элисбарашвили собак, говорит альпинист Нукри Почхидзе.
В 6 утра 14 июня мы были в собачьем приюте. Вернее, от него тогда уже мало что осталось. Тогда нам удалось вытащить оттуда около 150 собак. Сейчас же мы третий день работаем в Мзиури, пытаемся вернуть привычный облик нашему городу.
Координируется работа добровольцев посредством группы в социальной сети Facebook. Благодаря постоянно обновляемой информации люди узнают, в каких конкретно точках города и какого рода помощь нужна на определенный момент. Под тегом задания опубликовываются сведения о нуждах пострадавших, необходимом количестве добровольцев на определенных локациях и инвентаря для них. Вовлеченность молодых людей в поисковые очистительные работы, их готовность оказать какую-либо посильную помощь заставила общественность взглянуть на местную молодежь иначе. На протяжении этих дней Facebook пестрит фотографиями ребят и словами благодарности в их адрес. На улицах Тбилиси появились такси, готовые бесплатно возить волонтеров. А продавцы, узнав для каких целей добровольцы покупают те или иные товары, порой не берут с них денег и отдают еще несколько в придачу. Теперь это не поколение отбившихся от рук, странно одевающихся ребят, уткнувшихся в свои девайсы, а люди, осознающие ответственность за родной город и людей, оказавшихся в беде. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Недавно экс-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап прервал более чем годичное публичное молчание и дал интервью российской газете. В абхазском обществе оно вызвало бурное обсуждение. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
В начале этого месяца в блоге на «Эхо Кавказа» о роли личности я, рассуждая об абхазских лидерах последней четверти века и остановившись на третьем президенте Абхазии Александре Анквабе, отметил: примечательно, что ровно год после его заявления об отставке 1 июня 2014 года он не делал никаких публичных заявлений, не выступил за это время ни с одним интервью. Конец цитаты. И это при том, что никто в абхазском обществе не сомневается, что из московского подполья он продолжает руководить деятельностью своих сторонников в Абхазии. И вот на днях, словно отреагировав, Александр Златинскович, если говорить высоким штилем, разверз уста и дал большое интервью в российской газете «Военно-промышленный курьер» под заголовком «Александр Анквап: управлять Абхазией нельзя методами популизма и дилетантских экспромтов», помещенное позавчера на популярном сайте «Абхаз-Авто», оно за два с небольшим дня набрало рекордные почти 10 тысяч просмотров и получило почти 150 интернет-комментариев. Для появления этой публикации нашелся, надо сказать, весьма подходящий информационный повод. С него журналист Игорь Ленский и начал разговор. Недавно много шума наделала публикация в грузинской газете «Резонансе» о том, что вы прооперированы в Москве, а затем в связи с ухудшением состояния здоровья, будто бы доставлены для продолжения лечения в Тбилиси. Мы сейчас с вами беседуем в российской столице, и я не наблюдаю у вас после операционного периода. Конец цитаты. Александр Анквап охарактеризовал услышанное предельно лаконично, конечно, чушь, и назвал распространенную информацию абхазо-грузинской газетной уткой. Ну а дальше, естественно, собеседники обращаются к событиям в Абхазии, годичной давности. Впервые экс-президент дает развернутую картину своей версии происходившего, причем не скупится на жесткие характеристики политических оппонентов, употребляя такие словосочетания, как «главари оппозиции». Что же касается упомянутых почти 150 комментариев, то среди них встречаются интересные суждения, хотя непредвзятого анализа текста очень мало. В основном, как нетрудно было предвидеть, все сводится к возгласам «как здорово сказано», а на этом сайте и раньше большинство составляли анквабисты, или же наоборот – хорошо знакомым обвинением в адрес анкваба. Но то, что его мнение открыто прозвучало, представляется безусловно позитивным, хотя в некий конструктивный диалог тут не верится. Некоторые задаются вопросом, почему нынешняя власть пока никак не отреагировала на обвинение экс-президента, так же, как не отреагировала на критику, звучавшую на последнем съезде МЦХАРа. Может, потому что на многие утверждения критиков нечего возразить. Другие же говорят, а зачем втягиваться в эти бесконечные дискуссии, как делали предыдущие властные команды, и тратить время и силы на полемику со вчерашним днем. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. Там вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. Я на этом прощаюсь. До завтра.